Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. И наш дневной эфир продолжается на радио «Говорит Москва». Значит, друзья, мы, конечно же, ни в какое путешествие не отправляемся в сию секунду. Мы нашу программу своими ногами решили немного переквалифицировать в историческую программу. Все мы знаем, вот эти вот новости до нас дошли, что нейтральная Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России и включила в список более 200 физических и юридических российских лиц.
Швейцария закрыла небо для полетов самолетов со сторон конфликта на Украине, а также государств, оказывающих им военную поддержку.
Да, запрет не распространяется на полеты военных самолетов в гуманитарных или медицинских целях, включая транспортировку раненых. Но одним словом мы как раз, как вы поняли, сейчас поговорим о нейтралитете Швейцарии. Что это такое? И почему вдруг 200 лет якобы Швейцария не участвовала ни в каких войнах, не принимала никакие вот такие поспешные решения, и вдруг в данной ситуации она, взяла и, приняла участие вот в санкциях против России. И считается ли это нарушением нейтралитета или нет? У нас на связи руководитель отделом социальных и политических исследований Института Европы Российской Академии Наук, доктор исторических наук Владимир Швейцер. Владимир Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Макс, Марина в студии, мы с вами на связи, да. Владимир Яковлевич, вы можете нам вначале рассказать вообще, что такое нейтралитет? Это же не только участие и неучастие в военных событиях, но еще и как бы свое собственное мнение, чтобы не идти на поводу, например, у других.
Ну, правильно все, что вы сказали. Я вам хочу сказать относительно Швейцарии сразу. Швейцария никогда на себя не брала каких-то ограничений, за исключением неучастия в военных действиях. Раз в размещении на своей территории иностранных баз – два, и в военных действиях, со своей стороны – три. Вот это три основы для швейцарского нейтралитета. Все остальное, касающиеся экономических отношений с разными странами, касающихся каких-то, усилий по миротворчеству. Все это вполне вписывается в ее, в швейцарскую нейтральную модель. Вот это все очевидно.
А откуда вообще вот этот вот статус нейтралитета, нейтральной позиции, нейтральной страны появился? Почему другие страны не заняли такую же позицию?
Вы знаете, в чем дело? Что швейцарский нейтралитет, он самый старый в Европе. Он ведет свое начало с 1815 года, когда на Венском конгрессе после разгрома Наполеона силы, которые, уничтожили Наполеона, решили договориться о новом устройстве Европы. И одним из фрагментов нового устройства была Швейцария, которая была гарантирована, что она будет на ее территорию не будут вступать никакие, солдаты. Не будет ни альпийского похода Суворова, ни вторжения Наполеона через Швейцарию в Италию. Вот ничего этого не будет, понимаете? Вот они так вот договорились, учитывая тот конкретный опыт, который они имели. И это все сработало, надо сказать, очень хорошо, потому что Швейцария не принимала участие во Второй мировой войне. Тем не менее, это здесь очень важный момент. Она, имея очень оснащенные вооруженные силы, отбивала воздушные атаки и полеты и германской авиации, и британской авиации. Были сбиты самолеты и Великобритании, и Германии, и потом Швейцария ни перед кем не извинялась, ибо она всех предупредила. Все, кто будет вторгаться в ее воздушное пространство, будут уничтожены. Они действовали по своим законам.
Позиция такая и вашим, и нашим.
Удобно.
И не вашим, и не нашим, да, и не никому. А скажите, пожалуйста, Владимир Яковлевич, а по поводу военной армии, у Швейцарии же есть своя армия?
У них самая лучшая армия в Европе, я могу сказать сразу. Я
по численности или по качеству?
Да. Они абсолютно оснащены всем новейшим оружием. Они все время усовершенствуют себя. А, между прочим, очень важный интересный момент, что когда была определенная угроза ядерной войны в Европе, то швейцарцы, это единственная страна секретов, подготовила специальные бункеры, укрытия для своего населения. Это сделать легко, учитывая, что Швейцария нагорная страна, всякие пещеры у них там есть, так сказать, и углубления. В общем, они сделали так, что они могли, ну, как минимум, 1/10 часть своего населения укрыть в этих пещерах. Я был в одной из пещер, это просто удивительно. Спускаешься на глубину, допустим, 60 метров, там просто нормальные помещения, хорошая вентиляция, все есть, они могли бы пересидеть там, вот, но слава богу, что никакой ядерной войны тогда не было, но они исходят из того, что все может быть.
Угу. А у меня еще такой вопрос, вот 200 лет, да, никто не нарушал договор, европейские страны пообещали никогда не воевать с ней, со Швейцарией, но ведь один обещает, а другой берет эти обещания, не сдерживает, я имею в виду из руководства стран, мы это все видим по американской, в американской, например, политике, почему так все вот ценно это сохраняют, вот это вот обещание, данное сколько-то там много-много лет назад?
А вот я вам скажу, вот объяснений много, но одно из самых главных, Швейцария общепризнанный центр для миротворчества и для всяких финансовых и международно-экономических операций, которые все хотят сохранить. Смотрите, вот между прочим, даже в концепции германского генерального штаба накануне Второй мировой войны не было захвата Швейцарии. Швейцария сохранялась как вот определенная банковская система, они там прятали свои деньги и...
Вот. То есть из-за банковской системы, да?
Только из-за,
да.
из-за денег, которые там хранились.
Нет, не только из-за банковской. Понимаете, ну, во-первых, воевать в Швейцарии тяжело. Из-за шоколада. Я вам говорю, что так легко не разлить. Я бы где-то сравнил Швейцарию с Афганистаном. Такие же условия для войны. Мы знаем, чем кончилась война в Афганистане, поэтому мы представляем, что могло быть со Швейцарией. Поэтому они все живут в определенных, так сказать, геополитических рамках. Вот. И они эти рамки используют, безусловно, они пользуются большим авторитетом. Но швейцарский Красный Крест всем известен, это глубоко. Но я могу сказать, вот это очень важно в данный сейчас момент, что Швейцария, когда был конфликт между Россией и Грузией, стала страной, в которой, которая представляла дипломатические интересы в Тбилиси российские и в Москве грузинские. И вот сейчас я так предполагаю, что, может быть, она возьмет на себя миссию как поддержание определенных дипотношений между Россией и Украиной, которых, вы знаете, сейчас на самом деле нет.
Угу. А вот пишет наш слушатель Константин С. Швейцария всегда была источником наемников. Но я вот тоже прочитал, готовясь к эфиру, что военные силы, вооруженные силы Швейцарии не имеют права участвовать в качестве наемников в Европе. По всему миру?
Да нет, вы знаете, я могу сказать, единственное вооруженное формирование вне границ Швейцарии, это швейцарская гвардия.
Ватикан.
В Риме. В Ватикане, совершенно верно. Я тоже их видел, всех они очень смешно одеты в средневековой одежде. Тем не менее, это, так сказать, вполне реальная сила. Вот. А так, чтобы они где-то участвовали как наемники, какие там у них были ЧВК Вагнер или что-то другое, да упаси бог. Они никогда не полезут ни в одну, так сказать, такую авантюру. Никогда.
Но это официальное заявление или все-таки есть какие-то единичные случаи военных швейцарской армии, участвующих в каких-то в других там спецоперациях?
Вы знаете, я, честно говоря, по этому вопросу небольшой эксперт, но понятно. Мне, вот, как человек, который занимается группой стран, в том числе вот Австрии, Швейцарии, так сказать, и рядом находящихся стран, мне такие вот случаи неизвестны. Но я не исключаю, что в личном качестве какие-то офицеры швейцарской армии, которые ушли на пенсию, могут, в общем, консультировать, даже участвовать, только они не будут, конечно, брать в руки оружие, потому что это категорически запрещено, и они бы здесь потеряли сходу, если не жизнь, то швейцарская гражданство абсолютно точно, понимаете.
Владимир Яковлевич, маленькое вот возвращение. Вы сказали, что швейцарские солдаты составляют армию Ватикана. А как так случилось? Почему вдруг швейцарская армия...
Это история средневековья, когда, так сказать, в папской области образовался Ватикан, вот, и надо было что-то думать, и итальянцы не могли дать ничего, потому что там была борьба уже внутри Италии. Они нашли такой очень интересный вариант, но они берут, вы знаете... определенного типа гвардейцев. И главное, они берут из италоязычной части Швейцарии, потому что там язык важен. Поэтому крепкие молодые ребята, которые там, я их видел самых многократно в Ватикане, вот, то, но они явно итальянцы и такого, в общем, смуглого южноевропейского типа, и, ну, в хорошей, в общем, форме. Но Ватиканская гвардия, она же, так сказать, ну, я вам скажу, условная, в отличие от армии Швейцарии, которая совсем не условная, и никому не рекомендовано
оставаться в Швейцарии.
Да, Владимир Яковлевич, а как вы относитесь к тому, что Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России и включила список более 200 физических и юридических российских лиц?
Вы знаете, я вам скажу так, поскольку Швейцария связана экономическими, финансами, всякими другими связями с Европой, то она время от времени, иногда, я не могу сказать, что всегда, но она участвует так, когда она считает это нужным, вот по морально-этическим.
Ну, получается, что это хитрая такая политика. Когда надо, надо, тогда мы сделаем, и когда, тогда это нельзя называть нейтралитет.
Я могу сказать точно, что у них есть такое чувство, я его назвал, так сказать, национальный эгоизм. Вот они из чувства национального эгоизма действуют так, как они считают в прагматическом плане важно именно...
А что за эгоизм? Они... Им-то мы что сделали? Вот им конкретно, этой стране.
Так вы знаете, они же исходят совсем не из того, что мы им сделали. Они исходят из того, что они входят экономически в определенные организации. Но даже... не входя в Евросоюз, они же не члены Евросоюза, но у них есть так называемые секторальные соглашения с Евросоюзом, они фактически связаны экономически, так сказать, и по внешней порой, и так далее, а они связаны с Евросоюзом, поэтому они совпадают с ними по очень многим вопросам.
Но это понятно. Вот, например, я знаю, что Швейцария не входит ни в ЕС, ни в НАТО, но в ООН, например, она вступила только в 2002 году.
Это у них черта, я ее тоже называю, это у них, так сказать, национальный изоляционизм. Они очень не хотят, вот имейте в виду главное, чтобы кто-то где-то принимал решение за швейцарцев, понимаете? И чтобы им могли эти решения, так сказать, в общем, навязать. Кстати, в основном, как я смотрел по материалу МОН, она в основном воздерживается, когда возникают такие острые ситуации, она не голосует ни за, ни против, понимаете? Но они вот такую занимают позицию и считают, что это, в общем, для них выгодно. И...
Но это какой-то не настоящий, нечестный нейтралитет. Если
это
ты...
удобный нейтралитет, да?
Это как вот я веган, вегетарианец, но иногда по воскресеньям могу съесть кусочек колбаски себе или мяса.
Ну, наверное, так, вы знаете, нет, ну, у них, вы знаете, во-первых, это нигде не прописано. Нейтралитет у них зафиксирован в Конституции, и он предполагает три основные вещи, я вам уже говорил, это не участие в военных блоках, не, так сказать, размещение баз иностранных на своей территории, свои у них есть, конечно, им и не нужно ничего, но и не участие в военных действиях, а все остальное они считают, что вполне нормально.
А можно ли, исходя из отталкиваясь от ваших слов, сказать, что Швейцария когда-нибудь возьмет и еще и раскроет двери своих банков для выдачи информации, кто там хранит, потому что, ну, это же...
Ой, вы знаете, вот это тяжелый вопрос, я вам скажу, что...
Не, но они же разрешают...
Идет дискуссия, да, дискуссия идет уже очень-очень давно, начиная с 45-го года. Угу. С большим трудом они открыли все счета германские, которые были после 40-го года, после, так сказать, начала войны. Отдали деньги только те счета, которые были явно, так сказать, экспроприированы у евреев, которые были, так сказать, на территории Германии, на территории Европы. Вот эти, так сказать, еврейские счета, они отдали по заявлению определенных людей там и так далее. Вот. А вообще, так сказать, банковская тайна – это основа Швейцарии. У них все банки на этом держатся, поэтому к ним и несут деньги. Что никто, кроме, так сказать, каких-то определенных решений, очень, так сказать, на очень высоком уровне, с них ничего, в общем, требовать не может.
Но
они не обязаны, да, и не будут это делать.
Исходя из такой политики, можно допустить, что если я свой нейтралитет иногда могу нарушить, то и банк я могу иногда какую-нибудь тайну банковскую открыть.
Ну вот да, вы знаете, нет, ее можно открыть, но только в Швейцарии это категорически запрещено и даже законодательно осуждается. И вот я говорю, у них были референдумы на эту тему даже, и практически абсолютное большинство это не поддержало, понимаете? Они считают, что это основа их национального, так сказать, национальной идентичности. Вот это банковская тайна.
А, Владимир Яковлевич, у меня еще вот какой вопрос. Наш слушатель в Телеграм Шляпа, по имени Шляпа, пишет, это же насколько нужно достать весь мир, что даже Швейцария против нас. А, вот еще раз я хочу заострить ваше внимание и слушателей наших на том, что это не мы достали Швейцарию, а она связана по рукам и ногам со всем остальным ЕС. Верно?
Вы знаете, это правильно, я с вами согласен. Она действительно не является членом ЕС по рукам и ногам, так сказать, ну не по рукам и ногам, это, конечно, но более сложное, но они совпадают.
По
Но они совпадают, они же граничат со всеми странами Евросоюза. Они находятся в контакте. В личном плане у них смешанные семьи, смешанные браки, у них все живут родственники, так сказать, в соседних странах. Поэтому они находятся на европейском перекрестке. Вот. И исходя из этого европейского перекрестка, они строят свою политику, подстраиваясь под ту основную линию, которая в данном случае имеет место в Европе. Вот то, что происходит сейчас, это встраивание Швейцарии в основной, так сказать, в тренд европейский.
Ну и у нас остается прям минута. Еще один небольшой вопрос. Сейчас Украина предлагает принять статус австрийского и шведского вариантов нейтралитетов. Что-то вы про эти варианты нейтралитета можете сказать?
Я могу сказать, что прямо сразу швейцарский нейтралитет неприемлем, потому что он предполагает свободное распоряжение, так сказать, страной вопросами вооружения. Никто их не контролирует, и никто им ничего не может запретить. Раз. Это не подходит. Австрийский вариант не подходит, потому что, включившись в Евросоюз, Австрия одновременно участвует во всей политике Евросоюза, в том числе и по санкциям. Вот. И только что касается шведского нейтралитета, ну там тоже он выборочный такой нейтралитет. Они вот во время войны его очень хорошо, так сказать, ушли от немцев, может, которые хотели, допустим, чтобы их, чтобы части Вермахта шли на север России через Швецию. Они отказались, вот не захотели, и все при том, что они продавали железную руду стратегическую Германии. Вот так вот люди живут, понимаете.
Анна нам написала, наша слушательница, в советские времена в страны, с которыми не было дипотношений, документы оформляли через посольство Швейцарии и летали через Швейцарию.
Я вам скажу сразу, одна из сильных сторон Швейцарии именно то, что они являются нейтральной страной, которой верят. Вот верят их возможностям. Они довольно честно ведут, надо сказать, свою игру. У них не было никаких международных проколов, что называется. Они вот я говорю, история с конфликтом России и Грузии. Ведь стали же швейцарцы в своем посольстве в Москве и Тбилиси принимать, соответственно, так сказать, какие-то дела, которые раньше имели, допустим, эти страны, понимаете? Угу. Они стали поддерживать такую связь, такой мостик, швейцарский мостик между Грузии и России. Вот сейчас, наверное, скорее всего, это может быть и в отношениях между Россией и Украиной, понимаете? Вот это реально. Вот когда сейчас все это обсуждается, я думаю, ну а что реально? А вот реально это, потому что брать на себя нейтралитет по шведскому образцу, который, кстати, непонятен совершенно, потому что в Швеции идут разговоры о вступлении в НАТО, а в Финляндии, которая тоже нейтральна, да, они уже вышли на финишную прямую, понимаете? В Австрии об этом речи не идет, но они совершенно четко занимают свою позицию, при которой они, конечно, не будут ничего поддерживать, что не соответствует общей линии Запада.
Все понятно, вернее, что ничего не понятно.
Правильно,
Владимир Яковлевич, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Напомню, что у нас в эфире был руководитель отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН, доктор исторических наук Владимир Швейцер. Спасибо большое.
Спасибо.
И мира нам всем.
Спасибо за внимание. Всем привет. До свидания.
Да, до свидания. Друзья, у нас остается еще буквально 6 минут, и я предлагаю, знаете, какую тему поднять, отталкиваясь от швейцарского нейтралитета. Вы, принимая когда-нибудь, когда сторону в конфликте чью-то, да, ну, бывает там дома среди родственников, бывает среди друзей, вы все-таки в сторону большей силы идете, когда от вас зависит, от этих людей что-то зависит. Вы идете в сторону правды, или вы принимаете, да, или нейтралитет все-таки. Ну, например, поругались мама с папой, мама не работает, а папа работает, это пример такой детский, вот, папа это деньги, папа это на машине
кормилец.
Отвезет, это кормилец, да. А мама это, ну, как бы, она права, она добрая и так далее. Вы куда ринетесь, к папе, к маме или по центру останетесь? Нейтралитет. Ну, это пример такой детский, но это чтобы понять, о чем мы хотим поговорить. Предлагаю это обсудить. Какую сторону вы примете, например,
в конфликте? СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит о Москоботе. Телефон прямого эфира 7-373-948. Код города 495.
Юля говорит, я бы сильно на Швейцарию не смотрела. Мировой кошелек, снабжение идет со всех сторон конфликтов. Нет, вы знаете, Юль, это не мировой кошелек. Это, я бы сказал, мировой. мировой сундучок, да, где хранится что-то. А кошелек это все-таки туда залезаешь такое вот и берешь, и не свои, Вот. Так, бабушки миротворческие силы, пишет
и СМР.
Да, и дедушки, это правда. И они всегда приголубят, обласкают, да.
Но говорят же, что бабушки больше не то, что любят своих внуков, да, но как-то с большей нежностью относятся к своим внукам,
чем к
детям. На детях они тренировались, а здесь уже отдыхают.
А тут и любовью питают, да. Любовь пишет, так противно, когда слушать ваших гостей, когда они начинают фразу словами «вы знаете». Любовь, вы знаете, я вам хочу сказать, это нормальная связка в любом обороте речи. Это то же самое, как в английском «well», да, они же начинают фразу «well». Well, и никому противно это не становится. Это нормальная фраза, с которой можно начать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы свой, как вы
конфликт
принимаете позицию?
Чью сторону вы занимаете?
Да,
сторону силы?
Сторону
правды.
Правды или нейтралитет у вас?
Постоите, посмотрите, а там видно будет.
Да. Добрый день, как вас зовут? Ой, здрасте, никак не зовут. Давайте еще раз попробуем. 7373948. А скажи мне, Марин, пожалуйста, есть такое понятие, вот у меня, я всегда в конфликте, вернее, не так я начну, не я, а вот у меня есть знакомый, который говорит, я в конфликте...
Ну, конечно, не ты.
Да, приму сторону, которая выгодна мне. Неважно, это будет правдивая сторона, неправдивая. Вот мне выгодно, например, вот это честно или нечестно. Хотя почему нет? Вот сказал же наш гость.
Слушай, ну если Владимир, она себе честно об этом говорит,
она эгоист. Так это моя знакомая тоже получается эгоистка. Она же ради
себя.
Но
она в этом честно признается, это
да,
уже неплохо.
Она честно говорит, что я буду.
Это неплохо уже.
Вот мне выгодно, пусть это даже неправда.
Другое дело, если она это по-другому преподносила и говорила, что нет, что мне не важно, я.
А
вот
сама
правда...
бы делала по-другому.
Да.
Ну вот это. Как...
Честность должна быть.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, будьте добры, ваш
парень. На вашем примере, на фоне семьи,
да,
конечно, здесь нельзя делить отца-мать, да? Но в целом, самое главное, если здесь не спросили, лучше не соваться, поскольку мама с папой, как известно, старше, соответственно, сами разберутся. А вот если спросили детей...
Даже но мы не про детей даже, вот Алексей,
опыта, это... Посмотреть, как дети реагируют, да?
Я понял, но мы про детей, это был пример, я сказал, не берем
знаешь,
его...
Знаешь, как у меня в детстве спрашивали, кого ты больше любишь, маму или папу?
Ну, это вообще дурацкий вопрос.
Я говорил одинаково. Конечно,
да. А так, если, как говорится, более серьезно, то тут надо, естественно, подходить здраво, с мыслями и выгоду не искать, потому что каждый поймет, что он защищает своего...
Нет, ну как, подождите, у вас есть два друга. Вот от одного друга вы зависите, предположим, он ваш работодатель. Ну, я не знаю, каким-то образом,
взяли. Да,
вы зависите.
Да.
Но он не прав. Вот как в Швейцарии. Она зависит от стран Европы, от других.
Могу сказать на своем примере, всем знакомым, друзьям и близким, я всегда говорю честно и откровенно. Они знают, что если Алексея он что-то говорит, то он говорит, даже пусть во вред себе, но это будет правда. А лицемерить, я считаю, это, ну, некрасиво, во-первых, для мужчины, это точно.
Алексей, у вас много друзей?
Друг, бывает в жизни, как мне сказал дедушка, 1-2. И либо на войне, либо еще где-то по жизни. Ну, наверное, есть хорошие товарищи.
Товарищи-приятели.
Да, друзья могут появиться не то, что со школьной скамьи, как-то со двора. Где-то какие-то тяжелые жизненных ситуациях, я считаю, вот так проверяются люди.
Спасибо, Алексей. Точка зрения понятна.
А Морозкин Валерий пишет. Здравствуйте. Нейтралитет, конечно. Я чуваш, жена немка. Стараемся не искать выгоду в споре.
Ну, быстро, вот еще мнение одно. Добрый день, как вас зовут?
Гуля.
Гуля, ваше мнение, пожалуйста, чью сторону примете? Нейтралитет, сила или правды? Гуля, нельзя так долго ждать. Ладно, прочитаем. Правда у всех своя, я сторонник защищать слабых. В основном получается, что слабый не виноват в конфликте, пишет Финист. Ну, я даже не...
Перевариваешь?
Да, я перевариваю, я не могу... Здравствуйте, в спорте... А в споре я всегда пытаюсь изгнать
оппонента,
пишет Алексей.
То есть доказать свою правоту.
Ну, вот ваша позиция нам тоже понятна. Хорошо, друзья, это была такая своеобразная программа «Своими ногами». Она и о путешествиях, и немножечко политики, и немножечко истории, ну и немножечко вашего мнения. Мы не прощаемся, у нас впереди новости, а затем программа «Провианты», тоже достаточно вкусная тема. Поехали.